порывом ветра, закачавшим вершины старых дубов, да отдаленным детским смехом. Я понимал, что ничего не знаю. Пока я был любимцем, это меня не беспокоило. Рядом существовала госпожа Яблочко, которая все знала и за себя, и за меня. Когда я убежал, судьба моя двигалась такими зигзагами, что мне некогда было задуматься, только бы выжить. А задумываться я начал в школе гладиаторов, хотя и там я был очень занят. Когда добирался до койки, сразу засыпал, да и собеседники мои были не очень умными людьми и мало знали о том, что происходит за пределами комнаты, школы или стадиона. Все они принимали существующий порядок вещей как обязательный, и никто не намеревается его изменить. «А каков этот порядок?» — размышлял я. «Наш мир управляется мудрыми и всесильными спонсорами. Они пришли когда-то, видно, очень давно, сюда, к нам, чтобы спасти Землю от экологического бедствия. Спонсорам пришлось очищать наш воздух и воду, восстанавливать планету в первозданное состояние. И когда эта грандиозная задача будет выполнена, спонсоры улетят обратно, потому что им тоже не сладко жить так далеко от дома». Это объяснение вполне удовлетворяло меня, пока я был любимцем. Очевидно, в него верила и добрая госпожа Яблочко. В это объяснение не вписывались бродяжки, дикие любимцы, подонки со свалки, но госпожа Яблочко объясняла мне, что это несчастные существа, не имеющие крова и постоянной пищи, что их периодически отлавливают и отвозят на перевоспитание. Но ведь Земля так велика, спонсоров так немного, руки до всего не доходят. В поразившем меня городе Москве я видел многих людей. Почти все они нарушали главное правило жизни — не одеваться. Кстати, а почему нельзя одеваться? Такого вопроса раньше я бы себе не задал. Понятно, гигиена. А теперь задал, и ответ показался мне очевидным, хоть и неожиданным. Чтобы нельзя было утаить что-нибудь от спонсора. Чтобы нельзя было иметь при себе оружие. А почему в городе можно одеваться? На это ответила маркиза. Потому что на самом деле спонсоры не могут обходиться без людей. Они согласны даже позволить людям многое из того, что категорически запрещено, если им, спонсорам, это выгодно. Оказалось, что пищу для спонсоров на кондитерской фабрике готовят люди, что развлекают спонсоров тоже люди и даже охраняют порядок милиционеры – люди. Без людей обойтись нельзя, а без спонсоров? «Уж без них-то точно обойдемся», — сказал я себе, но эта моя уверенность, к сожалению, ничего не меняла. Потому что, несмотря ни на что, господами оставались спонсоры. И я был свидетелем тому, как они, не моргнув глазом, убили несколько сот, если не тысяч, очевидно, нужных и полезных себе людей. «Я ненавижу спонсоров?» — спросил я сам себя. «Я ненавижу спонсоров», — ответил я сам себе. Они убили Добрыню, Батыя и Пруписа. Они превращают детей в животных. И я правильно сделал, что убил спонсора. Эта мысль мне понравилась. Я хотел было повторить ее вслух, но мимо прошел автандил, который нес какой-то большой сосуд с человеческим зародышем внутри. Так что я промолчал. Меня посетила странная мысль. А встречал ли я человека, который хотел бы, чтобы спонсоры исчезли, погибли, ушли навсегда? И вдруг понял, что я не встречал такого человека. Люди не знают иной жизни, как жизнь под началом спонсоров. Они не хотят иной жизни. Они все удовлетворены и довольны. Любимцы за то, что их кормят и ласкают. Гладиаторы гордятся своей силой и умением и рады показать его спонсорам. Маркиза, повелительница подземелий, также до последнего момента была вполне довольна жизнью. Неужели я остался один? А что, если спонсоры не лгут? А что, если они на самом деле спасли Землю от гибели? А что, если люди готовы были окончательно вымереть? А разве спасителям не прощается многое? Ведь они живут среди нас, далеко от дома. Им скучно трудиться. Им нужны развлечения. Но тут я вспомнил глаза получеловека-полужабы и опять не поверил спонсорам. Пребывая в таком странном состоянии, я увидел, как на поляну опускается вертолет спонсора Синику. Тот тяжело вывалился из машины и устало побрел к дому. Мне захотелось завилять хвостом. Но я стоял прямо, чуть наклонив голову, как принято стоять у гладиаторов, когда они выстраиваются перед боем. Синику как будто меня не заметил. Лишь входя в дверь, повернулся ко мне и спросил.
«Ты уже обедал?»
«Еще не было сигнала к обеду», — сказал я. Синика поправил на плече коммуникатор и сказал.
«Говорит спонсор Синико. Принесите обед ко мне в комнату, мне и любимцу Ланселоту».
Не ожидая ответа, он выключил коммуникатор. «Если любимец, то Тим», — сказал я. «А если гладиатор, рыцарь, то Ланселот».
«Вот уж не намерен спрашивать о том, как тебя величать», — буркнул спонсор.
Я прошел за ним в кабинет и сразу увидел мою одежду, что валялась в углу.
«Тяжелый день», — сказал спонсор. «И все из-за тебя».
«Из-за меня?»
«Из-за вчерашнего инцидента. Только что кончилась большая облава в метро. Искали тебя».
«Нашли?»
«Пока нет», — сказал спонсор. «Но обязательно найдут».
Он подошел к окну и посмотрел на лужайку, по которой бегали малыши.
«Маркизу с Хенриком я успел предупредить», — сказал наконец спонсор. «Они ушли. Но многие погибли».
«А Ирка?» — вырвалась у меня.
«Какая еще Ирка?» — удивился спонсор.
Не знал он никакой Ирки. Да и если бы знал, какое ему дело?
«Мы рубим сук, на котором сидим», — сказал спонсор.
Я понимал, что он разговаривает со мной только потому, что других собеседников у него не было. Он мог бы говорить и со стулом. В дверь без стука вошла повариха и принесла миску с похлебкой для меня и большую кастрюлю для спонсора. Тот отпустил повариху, достал из ниши в стене ложку, такой я так и не научился управляться, а спонсоры только такими и едят. Мне ложки не досталось, как всегда забыли, но я не стал просить. В конце концов, в любимцах я научился хлебать из миски.
«А если будет инспекция? С чего вы решили, что инспекция будет дружественная? У Федерации давнишний зуб на наши методы».
То, что он говорил, уплетая свой суп, куда более вкусный, чем похлебка, которую они здесь кормят любимцев, было для меня полной абракадаброй. Я не знал, что такое инспекция и почему она может быть недружественной.
«Эгоизм, а тем более групповой эгоизм, — поучал меня спонсор, — может роковым образом сказаться на развитии всей цивилизации. Нельзя же только брать и ничего не давать взамен. И я неоднократно уже поднимал этот вопрос на региональном совете. Тот факт, что Рейкино находится в плачевном положении и требует отселения, еще не аргумент для ликвидации иной расы. Ты согласен?»
Вопрос застал меня врасплох. Но я счел за лучшее согласиться и задать вопрос, чтобы показать, как хорошо и внимательно я слушал господина спонсора. «А что такое Рейкино?»
«Рейкино — это мой дом», — сказал спонсор. «Это планета, которая старается отделаться от своих сыновей».
«Понимаю», — сказал я.
«К счастью, ты ничего не понимаешь, и поэтому пока остаешься в живых».
«Скажите, пожалуйста», — я решил показать, что тоже не глуп, «а что было на Земле, пока вы не прилетели?»
«Наверное, тебе еще вдалбливали, что мы братья по разуму?»
«Вы опустились на тарелочках и помогли нам очистить реки и воздух, иначе бы мы все погубили».
«Кто вас знает», — сказал спонсор рассеянно. «Может, и выжили бы. Вы слишком живучи».
«Значит, вы не братья по разуму?»
«Братья, братья», — сказал спонсор. «Но от этого никому не легче. Когда сталкиваются два вида живых существ, которым положено разделить между собой экологическую нишу, один из видов обречен на уничтожение.